такая драма, профессор. Это так ужасно. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите, профессор.
Снимайте штаны.
Болячки.
Ну, друзья мои, доктор Давид в студии. Доктор, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня с утра доктор уже немножко нас консультировал. Ну, естественно, Рустам Вахидов с измаранной розовым маркером, его любимым цветом, значит, бумагами. И сегодня тема, господа, гельминды.
Люди не угомонятся. Лада Козлина.
Да бросьте, да брось. Ну, Рустам, введите нас.
Да, введу в тему. Значит, сначала, что такое гельминтоз? Заболевание, вызываемое попаданием в организм и размножением в различных органах и тканях паразитических червей, собственно, самих гельминтов.
Доктор хочет уточнить.
Есть потрясающее определение, что гельминтозы – это паразитарные болезни человека, при которых возникают сложные взаимоотношения между двумя живыми организмами.
Да. Ну, собственно, теперь что такое паразиты? В переводе это «нахлебник». Ну, на самом деле. То есть давайте о нахлебниках сегодня и поговорим. О вот этих червях. Будем называть, ну, чтобы людям не портить аппетит, утро.
Гельминт, дочь.
Тогда жена.
Кстати говоря, да. Значит, немножко истории. В принципе, первые сведения о паразитических червях, о нахлебниках. Уходит своими корнями в глубокую древность, но сама гельминтология...
С вас сыпятся нахлебники. Доктор, Рустам часто путается, плюс-минус миллион лет. А кто старше, человек или глист?
Ну, во всех,
Сергей.
Во всех
археологических раскопках, которые производятся сейчас или производились там, в 19-18 веке, всегда обязательно находят рядом с человеческими останками обязательно яйца наших нахлебников.
Яйца глист, так яйца и называется, глист, в одно слово.
Но сама наука... гельминтология начала формироваться только в 18-19 веке, и основным направлением, которое задало этой науке, стали наши, кстати говоря, ученые
советские.
Приготовь-ка
мне, мама, яичницу на яйца глист.
Теперь немножко статистики. Да? Как вы думаете, насколько распространено данное заболевание? Вопрос
в студию. Я думаю, что крайне редко.
Крайне редко, пожалуйста.
Допустим, у японцев.
По вашим всегда расчетам, всегда 80%.
По данным ВОЗ, ежегодно отмечается у миллиарда 400 миллионов жителей Земли.
Это китайцы.
Всего миллионов?
Абсолютно точно. 400 миллионов больных гельминтозами проживают в Китае.
И едут к нам.
Да, в России отмечается официально 1 миллион случаев в год. Реально, эксперты говорят об 11-20 миллионах случаев заражения гельминтозом.
Тут вопрос сразу, через что влезает гельминт.
Подождите. Людей,
только ли через рот?
Людей, болеющих самым популярным видом нахлебников, аскаридозом, допустим, да, приходит 1 миллиард 470 миллионов человек на сегодняшний момент. Значит,
сколько у нас в стране таких?
Я вам сказал, 1 миллион официально, 11-20 миллионов неофициально. Эксперты тут расходятся.
20 миллионов?
Да. Смотрите, теперь по смерти.
Но пока
по смертности.
Не страшно.
Да, все мы привыкли к статистике, которую нам навязывают официальные лица. Значит, сердечно-сосудистые заболевания.
Так.
Да, там инсульты.
Вам Голикова навязывают?
Ну почему же? Ну, те цифры, которые публикуются в официальной статистике.
Что пожалуйста, там еще, инсульты?
Инфекционные и паразитарные инфекции уносят треть из общего числа умирающих людей.
Да ладно?
Да, смотрите, 15 миллионов человек в мире ежегодно умирает от паразитарных заболеваний. Патологоанатомы, я, честно говоря, присутствовал на вскрытии не раз и сам вскрывал. Я, честно говоря, такой картины...
Вскрывал и вскрывать буду.
Да. Я этой картины не видел, но патологоанатомы в своих мемуарах, можно так говорят, о том, что 90% вскрытых трупов кишат паразитами.
А почему они не дохнут
Конечно, да нет. Ну, слушайте, пожалуйста. Нет,
кишат это паразитами.
Все. Теперь немножко об истории.
Да. А значит, какого размера паразиты, если они так вот невооруженным взглядом
пожалуйста,
видят?
От невидных вооруженным взглядом до
20 метров.
До 20 метров.
20 метров.
20 метров.
А толщина в сечении? Сколько сечений?
Несколько миллиметров.
Так тогда то есть, голова изо рта должна
видна. То есть это
быть.
Такой клубень?
Конечно, да. Конечно. Да. Смотрите, значит, известность незапамятная. незапамятных времен. До 17 века люди верили, что те же самые аскариды самопроизвольно возникают в кишечнике. Вот, и
как самопроизвольно?
Ну, как-то рождаются они там. И поэтому они достаточно трепетно относились к ним. Помните, мы говорили о других паразитах, о там вошках, вшах, там клещах. Вошках. Да. Собственно говоря, в Европе и на Дальнем Востоке считалось, что аскарида, попавшая, допустим, или паразит в сердце, вызывает лунатизм. И такое явление, как сомнамбулизм, прогулки под луной, допустим, у человека. Вот такое поверье.
Глист да. любит ночью гулять?
Аскариды в перемолотом, это опять же в древности, в сушеном или сожженном виде, ну, в виде пепла, или даже слегка подгнившем, используются в древнекитайской медицине, например, для лечения глазных болезней. А в других странах Востока и применялись как афродизиак для повышения потенции у мужской части населения. Вот, а вот смотрите, самому древнему яйцу, которое было найдено, глистному яйцу, 30 тысяч лет.
И оно до сих пор живо.
Да. Значит, что происходит на рубеже 19-го...
А желток 20... есть там?
Болячки.
Итак, доктор Давид сегодня, Рустам... Амазович, значит, у нас рассказывает историю...
Историю
себя готовлю почву. Значит, рассказывают историю глистов. Она с испокон веку, значит, существует. Да, 30 тысяч лет. Значит, древние считали, что глист, залезший в сердце, делает человека лунатиком. А глисты достигают 20 метров в длину. И 15 миллионов человек в год умирает по всему земному шару от тех или иных последствий.
Понятно,
глистосожительство.
Да. От сожительства. Надо отметить, конечно же, что большинство этих смертей приходится на страны с низким уровнем жизни и культуры, и общей гигиены.
То есть у нас, да,
и у нас тоже. Значит, еще немного исторических фактов. В начале 20 века гельминтов стали, знаете, для чего использовать? И, кстати говоря,
похудание.
Абсолютно точно.
Вот здесь как раз пишут, ты чего такой толстый? В виде глистов такой же будешь.
Да. На самом деле, знаете, с чего началось? Что работники цирка, наездники и жокеи, которым надо было очень быстро сбросить вес, когда цирк Шапито приезжал на ту или иную точку, он проходил промежуток времени, пока цирк добирался, они набирали вес. И перед тем, как выйти на арену, они смотрели, ну, поправились. Они действительно кушали яйца глистов, худели.
А где
потом, и потом пытались бороться, собственно говоря, уже с возникшим паразитом у себя внутри.
А что, паразит жрет за тебя?
Ну, конечно же. Но самое главное, в настоящее время на рынке предлагается огромное количество так называемых таблеток, состоящих из двух таблеток. Одну ты выпиваешь, значит, собственно говоря, начинаешь худеть. Вторую выпиваешь, когда ты достиг нужного уровня твоего веса, тебе предполагаем. Ученые говорят о том, что в первой таблетке содержится
глист,
а во второй таблетке лекарственный препарат. Смерть глиста, абсолютно точно.
А,
погодите, ребята,
а глист присасывается, я так понимаю, где-то в кишечнике, ну, да, к чему-то?
Они разные есть.
А насколько это вредно?
Глист, очень. Если мы говорим вообще о паразитах, есть...
Это китайские таблетки?
И в головном
мозге,
говорят,
есть. И в мозгу живут. И в мышцах живут. И под кожей. Там есть ужасные вещи.
Рустам, когда готовился к этой передаче, говорил мне, что можно проследить движение глиста под вот кожей.
Конечно. Вы что, не знаете? Это самое страшное заболевание. И из человека...
И говорят, их ловят так. Его прижал хвостом, а потом расковырял.
Расковырял и
на палочку глиста.
И вымазывал. Там реально десятки метров. Реально, люди вот... Я вам серьезно говорю, абсолютно точно.
Хорошо, теперь признаки.
Значит, и немножко еще о лечении, которое в старые времена применялись. Значит, пивом лечили. Пожалуйста, Солернский кодекс здоровья. Мятой. Не отвлекайтесь от мяты. Значит, Ибн Сина уже тогда описал в свое время в трактате слюнотечение, тошнота, метеоризм после еды. Значит, и посмотреть на свою подушку. Нет ли ничего на подушке у вас? Ну, обычно вылезают.
Волосы?
Да, митрополит Серафим в своих медицинских беседах, да, допустим, дает рецепт. 2 столовые ложки очищенных тыквенных семечек мелко растолочь и принимать.
Друзья, это не надо записывать, это из малаховской передачи.
Да, вот, пожалуйста. Ну, вот такие вот вещи. Ну, и, собственно говоря, давайте уже подробнее.
Доктор, значит, начнем с признаков.
Давайте сначала какие. Глистов их очень много. То есть те, которые сожительствуют с нами, их около 250 видов.
А есть те, которые с другими?
Конечно. другими животными, с другими организмами. Ну, их делят на три основных класса.
Вот, кстати, передаются одни другим или нет?
Вот сейчас я расскажу. То есть разные типы глистов, они... сожители, извините, живут и передаются по-разному. То есть существует три основных класса. Это круглые черви, к которым относятся аскариды, астрицы, ленточные черви, это вот которые достигают 10, 15 и даже 20,
и кассетные.
20 зудит. Метров. Зудит. Сейчас я вам расскажу. И третья группа — это сосальщики.
О, боже.
Да. Вот это дружелюбно. Плюс 500.
Так. Ну, начнем тогда с сосальщиков. То есть, заболевание имеет название опистархоз. Их существует несколько, но опистархоз...
Хорошее название для автомобиля.
Для сосальщиков.
Лада опистархоз. Два.
Лада сосальщик.
Сейчас будет много интересных названий. То есть возбудитель опистархоза — это кошачий сосальщик, так называемый кошачий сосальщик.
Сосу у кошки.
Я вообще никогда этого слова не слышал.
Слушай, опистархоз?
Вы знаете, это один...
Сосальщица?
Так. Это один из наиболее самых распространенных наших сожителей. То есть он распространен наиболее в России в Обско-Иртышском бассейне. То есть инфицированный...
Обск-Иртыш.
То есть зараженность населения составляет до 80-85%.
Так.
Почему как бы так много? Заболевание может протекать в течение 10-20 лет без каких-либо симптомов. То есть этот организм очень специфический. То есть для его развития необходим промежуточный хозяин, даже два промежуточных хозяина. То есть если вы общаетесь с человеком больным опистархозом, от него напрямую вы заразиться не можете, даже если он не помыл руки после туалета.
А если он вас зацеловал?
Нет, невозможно. Невозможно. Человек, больной человек или больное животное выделяет яйца в окружающую среду. При этом яйцо должно обязательно попасть в воду. Без попадания в воду...
гибнет.
То есть цикл развития не продолжается.
Надо спросить наших слушателей. 5533 со словом «Майк», кто живет между Обью и Иртышом, если они там все больны. Ну, пускай напишут хотя бы. Как это вот?
Как выглядит сосальщик?
Да.
Дальше. Сосальщик очень маленький, его величина буквально несколько миллиметров. То есть яйцо попадает в воду, выходит из него личинка. Личинка начинает паразитировать на речном моллюске, то есть первый цикл. После того, как она проходит определенные стадии, выходит в воду и уже нападает на рыбу. То есть вбуравливается через кожу рыбы, через чешую в мышцы. То есть рыба может быть вся нафарширована этими личинками. И
вот тут ты ловишь эту рыбу.
И
вот тут
и сделаешь суши прекрасные себе.
Ловишь эту рыбу, заметьте, речную. То есть в морской рыбе суши. Паразитов...
Вывод какой? Мышцы рыбы есть нельзя.
А если вялить?
Нет, только кость. То есть основные рыбы, которые бывают, типы рыб, которые поражены, это семейство карповых. Ясь, елец, линь, сазан.
При жарке же убиваются все эти глисты?
При хорошей жарке и при хорошей варке. То есть недоваренная и недожаренная рыба может стать источником заражения
опистархозом. А рыба с кровью, вот как вы любите, Владимир?
Медиум.
То есть
австралийская рыба.
Вместе с непроваренной рыбой, непрожаренной, попадает личинка в организм человека, где высвобождается, и она начинает движение по желчным протокам или по протокам поджелудочной железы внутрь органа, то есть в печень или в поджелудочную железу. Там она начинает жить.
А можно заболеть от глиста, вот как у нас Рустам мучается с панкреатитом? Глистовым.
Абсолютно. Ну, можно. То есть сосальщики вызывают приступы, в том числе острого панкреатита.
И вобли очень много говорят вот этих вот.
Ну, если она не досушена, не довялена, то есть теоретически яйцо в благоприятных условиях может сохраняться до нескольких лет.
Не, в этом году лето жаркое было.
Если та же вобла недостаточно просолена, то это заражение.
А если обстукивать рыбу, из нее вылезают?
Соль убивает нахлебника?
Конечно. Для чего просаливают? Соль максимально, то есть избыточно количество соли максимально вытягивает жидкость из всех организмов. То есть так называемые гипертонические растворы образуются соли и вытягивается жидкость.
Слушайте, в итоге, если, например, принимать соленую ванну, можно вытягивать излишнюю жидкость из организма?
Нет, кожа у нас обладает защитной функцией.
А если пить воду с солью, будет выводиться жидкость?
Нет, я думаю, вы много не сможете выпить, Сергей.
Это первое. Во-первых, вы поешьте соленую рыбу. Что вы ощущаете?
Пить потом хочется.
Нужна вода.
Значит, она вывелась, правильно?
Нет, она не вывелась.
Не вывелась,
наоборот.
Значит, дорогие друзья, прервемся на краткий выпуск новостей.
Болячки.
Итак, друзья мои, сегодня гельминты в рубрике «Болячки». И в частности, доктор Давид успел дойти до третьего вида с конца, а именно сосальщики.
Вот как раз нас обвиняют.
А что пишут?
Претензия из Омска.
Да.
У нас в Омске нефтезавод, а бабки все в Москве. Понятно, что 80% омичей заражены столичными сосальщиками.
Да, еще что у нас есть?
Нет, ну есть прекрасная история о том, как лечат, собственно говоря, дайте, да. Вот, я от Аркадия Завьялова. Я слышал, что бычьего цепня выманивают так. Больного 3 дня практически ничем не кормят. Потом он снимает трусы и ложится на бок в позу эмбриона. Около его зада ставят блюдце с молоком. Цепень на запах молока вылазит к блюдцу. Тут его хватают за голову и наматывают на локоть, как моток провода.
Да ладно,
это серьезно? И вот еще у мужчины отец диссертацию писал по гельминтам. В среднем после вскрытия в печени находят от 25 до 30 тысяч
килограмм
штук
единиц печени. Да. Ну хорошо, доктор. Так, давайте, значит, мы... почему сосальщик-то называется?
Сосет.
Все просто.
Скромно, скромно. Да, так хорошо. Так, ну, то есть Дракула был тоже.
Несколько буквально симптомов, чтобы можно было определить, есть ли подозрение или нет. То есть,
а первые два, вот вы на сосальщиках так застолбились?
Нет, нет, это только по сосальщикам. То есть симптомы у всех разные.
А теперь по сосальщикам.
Так, бывает легкое течение, тяжелое для легкого течения. Внезапное начало, может быть температура до 38 градусов повышаться.
Типа грипп.
Неопределенные жалобы очень характерны. То есть какая-то слабость.
Мне сегодня грустно.
Абсолютно правы,
Сергей. И он грустит.
Какая-то слабость, повышенная утомляемость. В крови выражена эозинофилия. То есть есть такие клетки.
Вы доктора скользкий. Вы про каждую болезнь говорите повышенную утомляемость.
У семейства Карповых есть один плюс. Их сын чемпион мира.
Дальше. Дальше.
Могут быть высыпания на коже, боли в мышцах.
А какого рода высыпания, доктор?
Петехиальные, то есть высыпания.
Доходчиво.
Как это красиво и доступно.
Слушайте, ну доступнее, чем йо.
Да. Высыпания, которые как бы в коже, которые не возвышаются над поверхностью кожи. Гладкие. То есть кожа гладкая, но какие-то высыпания есть. То есть как бы меняется цвет кожи.
Бритвы не срезать.
Бритвы не срезать, конечно.
И не выдавить.
То есть заболевание может... Нет, не выдавить. Не выдавить. Угу. Заболевание может идти до 10-20 лет. То есть это очень длительно текущее заболевание.
Потом усталость.
Потом да, усталость. Нет, иногда вылечивается. То есть человек, все проблемы гельминтоза в том, что не вовремя диагностируют. Они достаточно легко лечатся, ну, возможно, кроме некоторых типов. То есть главное вовремя определить его наличие. То есть эозинофилия, то есть когда сдают кровь на анализ общий.
Не дает.
Наличие эозинофилов показывает, что в организме идет какая-то аллергическая реакция. Если нет других причин, то следует врачу обратить внимание на гельминтов.
А если профилактически прогнать?
Профилактически, ну, понимаете, к сожалению, вот эти все препараты, которые для дегельминтизации применяются, они довольно токсичные, поэтому регулярно их употребление не есть хорошо.
Дальше, доктор.
Так, лучше давайте уже сказали по поводу бычьего цепня, как его выманивать к блюдечку с молоком, то есть тогда по бычьему цепню. Они относятся к классу...
Так это не шутка, это действительно так?
Нет, это шутка, конечно. То есть,
не наматывают.
Нет,
просто шутка в этом.
Бычий цепень на молоко не пойдет.
Нет, по поводу наматывают, это, видимо, какие-то такие данные совместные.
О, а здесь градусник еще.
Есть такой гельминтоз, как дракункулез или ришта.
Кто?
Дракункулез. Или,
а второе?
Или ришта. То есть ришта. Таджикское ну, а слово.
Ришта?
Нитка.
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 О чем мы говорим?
Рикша. То есть тот гельминт, который живет под кожей. То есть его действительно,
вот этот,
его действительно видно. То есть он пробуравливает кожу, чтобы выбросить свои яйца. В этот момент его можно фиксировать и выкрутить на палочку.
А как они, кстати, относятся к конкуренции внутри организма? То есть, если цепень, то один в организме живет?
Кстати, или могут проживать совместно.
Совместно. Сосальщики
и
кишечные. Да.
Они спариваются между собой?
Нет, нет. Они очень разборчивы. Они очень разборчивы.
Гельминтные войны.
Вот по поводу сосальщиков, Виктория.
На НТВ.
Сосальщики...
Сразу после рекламы.
Это межнациональные браки.
Нет,
какие-то.
Сосальщики, они вообще ни с кем не спариваются. Они гермафродиты. То есть каждый сосальщик... Каждый сосальчик это организм в себе.
А он пачкуется, что ли?
Нет, в нем имеются.
Так он в кольцо закрутит?
Нет, 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 нет. То есть в нем имеются как мужские клетки, так и женские. В определенном сегменте сосальчика происходит их слияние, и образуются яйца после этого слияния.
И все больше их, и больше.
Да, да, да. То есть им никто не нужен.
Про бычьи цепи.
Да, бычьи цепи. То есть он называется по-научному тенеархиноз. То есть бычий цепень – это... Его возбудитель, его еще называют невооруженным цепнем, потому что есть еще свиной цепень, он вооруженный.
Свиной?
Свиной.
Он вооруженный,
да.
Опасен.
И есть еще из этой же группы, называется широкий лентец. То есть вот он...
Да тебе лентец.
Красиво.
Дефилобатриоз еще называют. То есть вот он бывает до 20 метров, но им заражаются при поедании сырой рыбы. То есть а бычьим и свиным цепнем, соответственно... при поедании мяса животных, говядины или свинины. То есть, чем характерен этот паразит? У него имеется головка маленькая с присосками, которыми он присасывается к слизистой желудка. От этой головки начинают отрастать членики. То есть имеется зона
Многий
роста.
Член
да. То есть и длина.
Как алоэ.
Да.
Как алоэ.
И длина его вот может достигать 10 и 15 метров.
Это в сумме или каждого отростка?
Нет, в сумме, в сумме. То
есть такая морская звезда.
При этом очень интересно, эти паразиты, они тоже гермафродиты. При этом каждый членик зрелый, он может быть источником яиц. При этом членики последние, то есть этот паразит
такой,
он занимает.
Знаешь, на ходу. О, яйца. Да.
Снимает человек свое трико, а там гельминт, как маятник Фуко.
То есть эти членики растут, и последние зрелые, они отваливаются от основного организма. При этом членик, он способен в течение нескольких часов совершать самостоятельные движения. Он может выползать из ануса, ползать по белью.
Но всякий раз он возвращается домой.
Нет, они, дом, они
он
уже
такой, домохозяин. Такой колокольчиком, а ну домой. Поутру,
оттуда, оттуда, оттуда присвист. Сынок, ужинать.
Сосиска пошла.
А бубенцами.
То есть человек как муравейник такой. То есть их можно видеть.
Лада Гельминтваген.
Да, их можно видеть невооруженным взглядом. Они довольно крупные. Их размер составляет несколько миллиметров. То есть чем опасен этот паразит для нас? Он способен поглощать... Нет, он способен поглощать все кишечное содержимое практически
кишечник?
Нет, всей поверхностью тела. То есть вы едите, но ваш организм это не получает. То есть гельминт всасывает все в себя. То есть первые симптомы, естественно, начинается похудание, авитаминозы. То есть в первую очередь авитаминозы от недостатка витаминов группы В наиболее активно гельминт поглощает. При этом он выделяет продукты своей жизнедеятельности, которые поглощаем уже мы всей поверхностью 15-метрового тела.
А то почему есть... он не выходит при дефекации?
А он очень прочно держится. То есть от него... Жить захочешь, не так раскорячишься.
Скала мимо проползает.
Да. То есть отрывается...
У него каждый день, сути, это лавины сходят.
Снимается фильм «Скалолаз».
Горнолыжник.
Мы над пропастью, над краем.
Сталлоне такой.
Нет, при дефекации отрываются последние членики, то есть те, которые зрелые, те, в которых содержатся яйца. И, соответственно, при попадании фекалий в окружающую среду с яйцами, то есть их поедает скот. Крупный рогатый, мелкий рогатый скот.
В трубах, что ли, живет скот?
В каких трубах?
Не,
по поводу канализации. То есть канализационные стоки довольно часто используются для полива выпасных земель.
Гельминтов в природе.
Да, а спрашивают, могут прижиться гельминты, если человек употребляет алкоголь?
Да, к сожалению, живут.
Да, а вот смотрите, вы говорите, доктор, что бычий слепень потребляет все, что мы едим, цепень, да. Соответственно, он лишает нас калорий.
Да.
А соответственно, если
он
тогда
лишает
говорят,
нас выпивки,
да,
он за
если
нас
ты пьешь, а он пьет, и ты не пьянеешь.
Нет, вся проблема в том, что спиртное, спирты, они в большей своей части всасываются в желудке. и до него практически не доходят. То есть он же ведет довольно здоровый образ жизни.
Не ходит, не пьет.
Да. Так, по поводу...
Не, но вы же говорите, он выходит иногда.
Нет, членники, последние членники. То есть головка его держится. То есть пока головка держится в кишечнике, то есть она держится довольно плотно. Он будет продолжать расти. То есть растет от головки.
А схватить последний... его в это время можно, когда он выходит?
Нет, невозможно.
Но если руку в горло всунешь...
А почему в горло?
А, это так называемый... Вот это из медицины фистинг пришел, да?
Сергей!
Какой кошмар, а!
Да, знаете, хотелось бы сказать по поводу еще одного...
Будьте любезны.
Одного ленточного червя. То есть обычно человек является конечным хозяином вообще всех...
Консюмер.
Всех, да, всех гельминтов. Но есть гельминт эхинокок. Человек является промежуточным хозяином.
Куда дальше?
Никуда. Человек тупик. То есть человека не поедают. То есть никто человека не ест, соответственно...
А что он там делает тогда?
То есть я
старость?
Нет, буквально пару слов.
Такой с бакенбардами
гельминт. Пенсионный дом.
Для него это как Испания, что ли?
То есть этот эхинокок, он живет в основном у псовых. То есть собаки, лисы, волки. То есть это довольно маленький гельминт. То есть он буквально несколько миллиметров в длину. Он состоит из пяти членников. То есть пятый членник у него созревает. Вот он может как раз-таки выползать из ануса...
Собаки.
Собака, проводя свой туалет при помощи языка,
обратно загоняет его в рот.
Раздавливает этого гельминта и обсеменяет морду, ротовую
полость. Поэтому нельзя целовать собак.
Да, да, желательно, конечно, не целовать. То есть при этом яйца эхинококка, попадая в организм человека... Нет, кошки не болеют эхинококкозом.
Другие.
Так что он, доктор, доживает-то в нас?
Он,
какой от него вред?
Личинка, она пробуравливает стенку кишечника, попадает в кровоток и разносится по различным органам, где образует так называемую цисту, яйцо, где обезоствляется и...
Как? Появляются стенки известковые.
То есть стенка самого гельминта, и еще наш организм образует вторую стенку, чтобы изолировать этого гельминта от нашего организма.
И от лекарственных препаратов, кстати. Говоря.
Поэтому
и так он там
этот
эхинокок,
он может расти в этой камере. При этом это может быть как в мозге, как в сердце,
печень.
В печени, в легких. То есть,
ну а какой вред-то от него?
Ну как? Он растет,
и
он сдавливает орган.
Органы, кровоток сдавливает, нервное окончание.
А если в мозге, то при попадании в соответствующую зону
может
быть...
вот такая передача.
А признаки какие?
Признаки эхинококоза.
Вот этого, да, когда
обычно
растет.
Они, когда уже вырастает до достаточных размеров, то, естественно, нарушение функции органа. Но чаще всего обнаруживается либо посмертно, либо в результате какого-то диспансерного наблюдения.
Ну а что за диспансер? Кровь, когда ты знаешь, это
показывает? Рентген, флюорография могут эти обезоствленные участки...
в голове, то вырезают?
В зависимости в какой зоне. В зависимости в какой зоне.
А как обнаружить в голове глисты?
Гельмени
по-домашнему. Делается компьютерная томография. То есть, если есть какие-то подозрения, конечно.
Предлагают еще один народный способ делать клизму водкой. Как бы такой заход с фланга получается.
Вы знаете...
тоже попробует размыть скалу,
нет.
Да?
Тоже не дойдет.
Пустите ее вспять.
Почему
тоже не дойдет?
Потому
что водка всосется в толстом кишечнике, а гельминт живет в тонком.
Ну какой гад,
Ему не интересно жить в толстом кишечнике, там одни отходы.
Хорошо, вопрос, доктор. Действуют ли на гельминтов наркотики?
Я не спрашивал,
не могу ответить. И вот из Мурманска еще анальный секс опасен.
Для гельминта?
Да.
Да.
Ну отвечайте же.
Болячки.
Друзья мои, у доктора Давида есть еще несколько дополнений к теме.
Так уже неплохо.
Да, да, уже неплохо.
Мы дошли наконец до последнего класса, круглые черви, или их еще называют нематоды. Два основных, наиболее часто встречающиеся, это острицы, по-другому заболевание называется энтеробиоз.
Чешется.
И аскаридоз.
Сзади.
Аскаридоз. Ну, давайте про
острицы. Давайте
про острицы.
Давайте почешем.
Да.
Спину.
То есть возбудитель острица, то есть она очень мелкая.
И очень острая.
И очень острая. То есть они раздельнополые. Вот, кстати, круглые гельминты, они раздельнополые. Есть мужские особи, есть женские особи.
Так.
Оплодотворенные самки, наполненные яйцами, очень много их там, до 15 тысяч может быть в каждой.
Как икра. Пишут, они... что их в простонародье называют очковые кобры.
Сейчас расскажу и про именно как они выползают. То есть после того, как она оплодотворена, она теряет способность держаться в кишечнике.
И вылетает, да?
И она при помощи кишечной перистальтики, она как бы выкидывается из организма к анусу. То есть она выползает из анального отверстия.
С неохотой.
Нет, давайте культуру. Из ректума.
Из ректума.
Нет,
прекрасно.
Это десант. Звездный десант. Ректальный десант.
Так, ну, она выползает из ректума и откладывает эти яйца в перианальных складках.
У
то есть
вы
что
вылезли?
Ануса.
У нас день ВДВ.
Купаемся в фонтане.
Да. То есть, ну, они откладывают яйца именно в перианальных складках, то есть снаружи. Вот эта процедура, она вызывает зуд. То есть самка после этого гибнет, яйца...
После зуда.
Да. После откладывания яиц. Яйца в течение нескольких дней, в течение нескольких часов, там 4-6 часов, из них вылезает, пробуравливая кожу, личинка. Личинка. То есть, поскольку обычно энтеробиозами или астрицами болеют дети младшего возраста, они начинают активно расчесывать зудящее место. То есть яйца попадают под ногти. Снова могут заноситься
а
в рот.
И, тут и выгодно обкусывать их, да?
Нет, если обкусывать, они опять попадают. То есть это реинфекция будет.
Доктор, вы скажите вот какую тему. Значит, насколько дорого лечение при обнаружении своевременном этой заразы? Знаете,
лечение, к счастью, совершенно недорого. Лечение большинства гельминтов, то есть вывести самого гельминта, если это не эхинококк, и он располагается в каком-то другом органе, не в ЖКТ, вывести довольно просто.
Даже
главное,
из печени?
Даже из печени. Ну? Главное его вовремя обнаружить.
То есть значит, вы... какие методы профилактики могут быть? Как обнаружить вовремя?
Моем руки перед
это,
едой
это,
и
это
после.
Вот защита. А вот чтобы обнаружить?
Ну, основной вот такой вот момент, то есть если нет никаких симптомов вообще...
Ну, в какую клинику идти?
Нет, в любую надо... лабораторию. То есть сдается общий анализ крови. Если имеется повышенная эозинофилия, большое количество эозинофилов, то есть в норме 0,1 в анализе должен быть.
А при гельминтах?
Их может быть несколько штук или даже десятки могут обнаруживаться. То есть это признак какого-то аллергического статуса. То есть человек вроде бы ничего не потребляет, но организм аллергизирован. Соответственно, нужно попробовать поискать в других местах. Соответственно, сдать кал на яйца глист и посмотреть.
Доктор, а есть ли какая-то, например, вакцинация от глистов?
Нет, вакцинации от глистов, насколько я знаю, не существует. Сейчас, вот как выяснилось, существуют делаются вакцины для аллергиков. То есть будет человек принимать вакцину и там избавляться от весеннего полиноза.
Слушайте, ну а допустим, собакам гонят глисты каждые 3 месяца положено. Ну, вот это все запомнилось. А почему человеку вот так нельзя для как бы для профилактики, там, я не знаю, еще для чего-то?
Довольно токсичные эти препараты. То есть они, большинство этих препаратов, они яд для этих паразитов, они вызывают спазм их мускулатуры.
Сводит челюсти.
Сводит челюсти, и они просто не могут как бы оставаться в кишечнике. То есть перистальтики они выбрасываются. Либо отравляются ленточные. То есть это фактически яд. Фактически, принимая этот препарат, мы травим не только паразита, но и себя.
Поэтому... Ну а вот ленточные, по факту, вот как это выглядит? Допустим, он умер. Вы его убили. Вот эти 20-метровые. Их действительно вытаскивают?
Нет, не вытаскивают. Он начинает постепенно просто выходить.
Краш крошится.
Не просто. То есть это комплексная процедура.
Крошка-картошка.
Ты моя крошка. Доктор, если вернуться вот к тому, с чего начали, да, вот эти таблетки для похудания из Азии, да?
Да.
Сколько стоит, кстати, вот этот курс?
Я не знаю. Я не сталкивался, не привозил. Ну, понимаете, это очень опасно. То есть, во-первых, мы сознательно заводим паразита в себе. То есть этот паразит...
Ну, то есть, по крайней мере, ты точно знаешь, что паразит в тебе есть.
Ты можешь дать ему имя.
Да, друг.
Определить день рождения.
Какой? Ты же
нет,
какой
знаешь. То есть его? Обычно это ленточные черви, которые вот это или широкий лентец, или свиной, или бычий
цепень. Официально в наших аптеках это не продается.
Нет, упаси бог, и слава богу. То есть этот паразит, когда живет и поглощает все, все питание, которое должно идти нам, он при этом выделяет множество токсинов, ядов и отравляет наш организм. То есть это не проходит безболезненно для нас. При этом большинство гельминтов, если долго находятся в организме, они могут вызывать онкологические заболевания.
Да вы что?
Да.
Вот там, где присасывается?
Нет, поскольку гельминт находится все время в организме, он держит организм в таком в состоянии вялого воспаления, а длительно вот такие текущие воспаления, они могут приводить к изменению в клеточной структуре и, соответственно, вызывать озлокочествление.
Ну, буквально... Хорошее слово, озлокочествление.
Последний интересный паразит, да. Аскарида, который встречается практически у миллиарда
и у нас с вами, да?
человек. Ну,
да. если вполне возможно.
У одного из шести должен
точно
быть.
Есть. Так, давайте вычислим у кого.
Он самый бледный, так. Кстати, бледнеет кожа при... Смотрите, насколько вы розовенький, какой он зеленоватый.
Есть паразиты, которые поглощают кровь. То есть в том числе и аскарида. То есть аскарида,
у него...
буквально два слова. Аскарида очень интересный гельминт. У нее очень сложная стадия развития. То есть яйца попадают в землю, должны пробыть там несколько дней, чтобы дойти до определенного состояния. Потом они попадают к нам в организм, выходит личинка, пробуравливает стенку, попадает в кровоток. Потом и продолжает циркулировать. Питается плазмой крови и на определенном этапе начинает питаться форменными элементами. Потом ей в определенный момент нужен воздух, ей нужно вздохнуть. Она направляется в легкие, пробуравливает стенку, дышит, поднимается по легочному древу в глотку, где вы ее изглатываете, и она попадает снова в кишечник, и где уже превращается в половозрелую
особь. Доктор Давид, еще вопрос, последний. По поводу внешнего вида человека можно определить, есть ли у него...
Худой, бледный, вот, нездоровый вид.
Вот он!
Да где худой?
Вот он, худой, о-о-о! Бледный, нездоровый. И Ионкина такая же. Вот они и сядут сейчас рядом. Доктор Давид, гран-мерси.
Спасибо.